Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Анна Колчина.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях к этому часу. Во всем мире сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья. Убиты 3 человека. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, убиты 3 человека. Как сообщает «Эхо Москвы», расстреляна цыганская семья. Нападение произошло в ночь на вторник. Задержать стрелявших не удалось. В последнее время в республике участились случаи убийства мирных жителей. Самолет МЧС России со спасателями на борту прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. Китайская сторона по просьбе посольства России привлекла к поискам спортсменов более 1000 человек. Украинский президент Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении накануне президентских выборов 3 года назад. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В интервью ряду европейских газет Ющенко заявил, что Москва отказывается сотрудничать с украинским следствием даже после того, как он обсудил этот вопрос с российским президентом Владимиром Путиным. Диоксин, обнаруженный в крови Ющенко, как установили международные эксперты, мог быть произведен только в лабораториях 3 стран. Еще минувшей весной свои образцы этого крайне токсичного вещества предоставили Украине, США и Великобритания. Однако до сих пор этого не сделала Россия. По словам украинского лидера, расследование его отравления находится на завершающей стадии, но обвинение пока никому не предъявлено. У следствия не осталось сомнений, что яд подсыпали в пищу 5 сентября 2004 года во время ужина на даче заместителя главы службы безопасности Украины Владимира Сацюка. Он и еще 2 фигурантов этого дела скрываются в России. Все наши просьбы о выдаче подозреваемых лиц украинскому правосудию российской стороной проигнорированы, заявил Виктор Ющенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Абхазия требует от Грузии компенсации за ущерб, нанесенный во время войны 92-93 годов.
Грузия, которая начала войну, должна заплатить вот этот ущерб. Мы подсчитали после войны, специальная комиссия, эти данные у нас, материалы есть. 11,5 миллиардов долларов был ущерб, нанесенный войной. Плюс мы считаем необходимым прибавить к этому потерянные экономические возможности в результате санкций.
Заявил министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в Комитете по международным делам парламента Грузии выразили возмущение такой постановкой вопроса.
Это мы должны платить деньги? И кому? Тем, кто выгнал из Абхазии 350 тысяч человек и лишил их имущества?
Сказал председатель Комитета по международным делам парламента Грузии Константин Габашвили. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в установке на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом в Невском экспрессе. С подробностями из Екатеринбурга корреспондент Радио Свобода Евгения Назарец.
С момента задержания журналистов до возбуждения уголовного дела прошла почти неделя. Все это время руководство телеканала надеялось, что предложенное ими материальная компенсация убытков в связи с задержкой нескольких поездов будет единственным наказанием за журналистский эксперимент. В Среднеуральском УВД на транспорте все-таки решили дать делу ход. Ходатайствовали о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте», рассказывает шеф-редактор службы информации екатеринбургской телекомпании «Студия 41» Алексей Фаюстов.
У меня такое ощущение, что здесь присутствует некий показательный момент. Нужно показать, что может быть с теми людьми, которые...
для рабочей дискуссии о том, до какого предела можно идти на поводу журналистского азарта, даже если исследуешь очень актуальную тему. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. Ровно 6 лет назад жертвами трагедии стали около 3000 человек. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. Суд установил, что Хаят был в тренировочном лагере Аль-Каида в Пакистане и готовил нападение на объекты на территории США. На западе Германии полиция провела крупную операцию на территории американской авиабазы в Шпангдалеме в связи с угрозой теракта. По данным полиции, о возможности взрывов сообщил по телефону неизвестный, говоривший с иностранным акцентом. Командующий американскими войсками в Ираке Дэвид Петреус заявил на слушаниях в Конгрессе, что усиление военного присутствия США в Ираке дало свои плоды. По его словам, преждевременное сокращение контингента может иметь разрушительные последствия, но к июлю следующего года уже можно будет вывести из Ирака 30 тысяч солдат. Затем глава комитета по вооруженным силам Палаты представителей Айк Скелтон обратился к послу США в Багдаде Райану Крокеру.
Хотя я вполне разделяю чувство разочарования тем, что прогресс в области законодательства весьма медленный, но, на мой взгляд, это не означает, что нет продвижения в деле примирения. Оно есть. Господин председатель, нельзя забывать, что отправка дополнительного контингента была завершена лишь в июне.
Сказал Рай Крокер, американский посол в Ираке.
Радио «Свобода». Новости.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе. 6 лет спустя. С какими эмоциями вспоминают в США жертв терактов 11 сентября 2001 года? В Ингушетии совершено очередное убийство. Расстреляна цыганская семья. Власти ищут финансистов терактов и нападений. Итоги московской книжной ярмарки и «Лантерны Толстого» в Москве. В столицу приехал знаменитый сценарист и художник Танино Гуэра. Эти и другие темы, экономика, новости Москвы и Петербурга и многое другое в нашей программе. В США и многих странах мира сегодня проходят траурные мероприятия, посвященные памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Ровно 6 лет назад члены Аль-Каиды захватили 4 пассажирских самолета, 2 из которых врезались в здание Всемирного торгового центра, 1 упал на Пентагон, а 1, предположительно направлявшийся к Белому дому, был сбит истребителями ВВС США. В Нью-Йорке траурные мероприятия начнутся с минуты молчания. Она стартует в 8 часов 46 минут по местному времени и состоится не там, где стояли башни Всемирного торгового центра, а в прилегающем к этой территории парке. На месте, где стояли небоскребы, сейчас строят так называемые «башни свободы». У многих родственников погибших решение властей отказать в проведении траурных мероприятий на месте, где раньше стояли башни-близнецы, вызвало недовольство. Их участники зачитают список, в котором числятся имена 2750 погибших под обломками рухнувших зданий. Вечером уже по традиции на месте, где стояли башни-близнецы, сойдутся лучи прожекторов. Незадолго до очередной годовщины терактов 11 сентября в телеэфире после долгого перерыва вновь появилось лицо Осамы Бен Ладена. 2 пленки с его обращениями были показаны телеканалом «Аль-Джазира». Эксперты бросились обсуждать разные детали и делать выводы о подлинности этих записей, но для большинства американцев они стали напоминанием о задаче, которая так и не была выполнена в войне против террористической организации Аль-Каида. Речь идет об аресте или уничтожении самого Бен Ладена. И он сам, и его организация продолжают действовать, создав базу в Пакистане, в стране, обладающей ядерным оружием. Как сами американцы считают, что удалось и чего не удалось достичь за 6 лет войны с международным терроризмом? Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Яну Рунову.
Отношение к Бен Ладену отражает разногласия, царящие внутри правительства Соединенных Штатов. Директор Центрального разведывательного управления генерал Майкл Хайден заявил, что центральное руководство Аль-Каиды планирует крупномасштабный акт внутри Соединенных Штатов. А через 2 дня после заявления директора ЦРУ советник Белого дома по вопросам внутренней безопасности Фрэнсис Таунсенд принижают опасность. В интервью телекомпании Fox News Фрэнсис Таунсенд заявляет, что Бен Ладен фактически бессилен и в бегах. Конечно, как пишут американские эксперты, борьба с исламским экстремизмом — это борьба не с одним Бен Ладеном, убийство которого не станет решением проблемы, как казнь Саддама Хусейна не стала решением проблемы Ирака. Тем не менее, уничтожение Бен Ладена или его первого помощника Аймана Аль-Завахри стало бы актом правосудия. Среди других проблем, которые не удалось решить Америке за 6 лет войны с терроризмом, это антиамериканизм мусульманского мира. Вот как ответил на вопрос, чего удалось и не удалось добиться Соединенным Штатам в борьбе с терроризмом за 6 лет, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман. Я думаю, важно понять наше положение в историческом контексте. Широкие дебаты, которые проходят сейчас в Вашингтоне, касаются лишь одного из фронтов глобальной войны с терроризмом – иракского. Доклад генерала Петреуса о военных достижениях в Ираке в основном оптимистичен. Но в докладе не говорится, каковы наши глобальные достижения за 6 лет войны с терроризмом. А такие достижения, к сожалению, невелики. У Соединенных Штатов проблемы с Ираном, с Саудовской Аравией, у нас нет стратегии отношений с Пакистаном. Так что, я бы сказал, оценка наших достижений весьма смешанная. Президент Буш 6 лет назад приказал найти Бен Ладена живым или мертвым. Сейчас даже члены американского правительства говорят, что Бен Ладен не столь уж опасен. Каково ваше мнение? Неудивительно, что некоторые считают Бен Ладена крупнейшей символической фигурой в войне против терроризма и исламофашизма. Однако на тактическом уровне не имеет значения, жив он или мертв, немощен или здоров. Важнее тот факт, что у Соединенных Штатов за 6 лет так и не была выработана единая стратегия борьбы с терроризмом. Не найден ключ к решению пакистанской проблемы. Мы не можем добраться до наших противников, которые находятся на пакистано-афганской границе и в других районах вдали от Соединенных Штатов. Да, Бен Ладен — это символическая фигура, это символ нашей неэффективной антитеррористической политики. А каковы успехи Соединенных Штатов в области обеспечения внутренней безопасности? Всегда легче нападать, чем защищаться. Поэтому надо отдать должное и Министерству внутренней безопасности, которым руководит чертов, а до него Том Рич, и другим службам, ответственным за внутреннюю безопасность, потому что за 6 лет не было ни одного теракта на американской территории. И это не потому, что террористы не пытались что-то сделать. Известно, что попытки были, но их удавалось предотвратить. Однако при всех плюсах внутренних антитеррористических мер нет никакой гарантии, что в будущем на нас опять не нападут. Оценка, которую вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман дал службам внутренней безопасности, не совпадает с оценкой влиятельного сенатора-демократа из Нью-Йорка Чарльза Шумера, который в своем докладе поставил Министерству внутренней безопасности 3 по американской системе оценок «Си». Он подверг критике степень готовности к последствиям терактов, финансирование защиты районов повышенного риска, меры защиты системы общественного и грузового транспорта. По его мнению, наибольшего успеха на отметку 4, то есть B, удалось достигнуть в области защиты от ядерного, химического и биологического оружия.
Рассказывал Ян Рунов. Как изменили события 11 сентября жизнь простых нью-йоркцев? История одного из них у моего коллеги Владимира Морозова.
До терактов мой знакомый Эрик Фьюкс был финансовым брокером. У меня 2 дочери. 11 сентября 2001 года младшей исполнилось 10 лет. Вечером мы собирались праздновать, но когда в тот день я добрался домой, там забыли про день рождения и были рады, что я живой. Младшая спросила: «Папа, а почему у тебя ботинки такие грязные?» Они были белыми от бетонной пыли. Жена и дочери повисли на нем и заплакали. Они ждали его, сидя у телевизора, знали, что офис Эрика рядом с местом катастрофы. В тот день все опасались, что число погибших может достигнуть 30 тысяч человек. Оказалось, около 3 тысяч. Всего. 11 сентября 2001 года я был на работе в финансовой компании UBS Payne Webber. Это 2 квартала от башен-близнецов. Вскоре после теракта нам сказали расходиться по домам. Мы вышли на улицу Либерти, оттуда торговый центр как на ладони. Он горел. Я видел, как люди высовывались из окон и прыгали с башен вниз. Скажите, Эрик, а за эти годы вам приходилось бывать на месте Всемирного торгового центра? Нет. Долгое время я вообще не мог спускаться в Subway. Спал при включенном свете. Наша компания переехала в штат Нью-Джерси, и мне дали стол у стены. Я не мог там сидеть, боялся замкнутого пространства. Мне нужно было окно. Он стал инвалидом. С работы пришлось уйти. Эрик до сих пор не переносит тоннелей. Чувствует ли он себя в безопасности? Какое там? Но говорить об этом он не хочет даже со своими детьми.
Рассказывал Владимир Морозов. К годовщине трагических событий 11 сентября 2001 года мы вернемся в нашей программе через 10 минут и поговорим с экспертами «Радио Свобода» о том, как изменился мир за 6 лет после терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода. Новости».
В США и во многих странах мира сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в ночь на вторник расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Абхазия требует от Грузии 11,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны 1992-1993 годов. В Израиле при ракетном обстреле военной базы ранены по меньшей мере 66 солдат. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Итоги кинофестиваля в Венеции к 70-летию поэта Томаса Венслова, интервью с британским писателем Эдвардом Доксом, итоги московской книжной ярмарки. Эти и другие темы сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров». Его ведущий Дмитрий Волчек. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Знакомим вас с главными темами свежей российской прессы. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, расстреляна семья из 3 человек. По сообщениям средств массовой информации, все 3 были цыганами. Нападение произошло в ночь на вторник. Задержать стрелявших пока не удалось. В последнее время в республике убийства мирных жителей происходят все чаще. В ночь на 16 июля также в Орджоникидзевской были убиты учительница местной школы Людмила Терехина и 2 ее детей. В ночь на 31 августа в Карабулаке неизвестные преступники ворвались в дом учительницы Веры Драганчук и расстреляли ее мужа и 2 детей. 7 сентября в центре Назрани была убита главный врач городской станции переливания крови Наталья Мурадова. Совершено также убийство семьи выходцев из Кореи. О напряженной ситуации в Ингушетии сегодня пишут и российские газеты. О содержании этих публикаций мы узнаем от Дмитрия Морозова, читавшего свежую прессу. Добрый день, Дмитрий.
Приветствую вас.
Итак, что пишет о ситуации в Ингушетии сегодня в российских газетах?
Очень тревожная обстановка. Марк, вы абсолютно правильно обрисовали ситуацию в этой республике. И вчера ей озаботились депутаты Государственной Думы России. Парламентарии поручили Думскому комитету по безопасности разобраться с тем, что происходит в республике, и доложить, все ли сделано для обеспечения правового противостояния экстремизму, информирует сегодня газета «Время новостей». Ингушские власти продолжают настаивать, что в целом в республике все спокойно. Между тем, по мнению местных спецслужб, обстановка продолжает накаляться. Помимо боевиков, которыми по оперативной информации руководят появившиеся в республике эмиссары Аль-Каиды, к ингушским проблемам может прибавиться и волнение местного населения, недовольного действиями федеральных сил. Многие опасаются, продолжает издание, что в самой Ингушетии возможно повторение событий октября 2005 года в Нальчике, когда в течение 3 дней в городе орудовали боевики. По словам родственников и адвокатов участников нападения, многие из них на этот отчаянный шаг толкнула жесткая антирелигиозная политика местных властей. Сейчас, как считают некоторые, в Ингушетии складывается похожая ситуация. Мирные жители возмущены тем, что в некоторых случаях за уничтоженных и захваченных боевиков силовики выдают простых людей. Между тем, президент Ингушетии Мурат Зязиков на днях заявил, что из-за сложной обстановки в республике вводится запрет на массовые акции протеста. «Я митинги здесь не позволю, потому что я знаю, как это начиналось в Грозном. С митингов 5-6 человек, а потом все в крови», — отметил он. Конец цитаты. «Полигон для джихада. В Ингушетии ищут арабских эмиссаров, финансирующих теракты», — газета «Время новостей». Кроме того, Вчера в Ингушетии пошли учиться девушки, которые полгода провели на больничной койке с загадочным синдромом, выявленным первоначально у детей в Шелковском районе Чечни. Сестры Заира и Мадина Гайдарова, также еще их 10 одногруппников в апреле этого года попали в реанимацию с непонятными приступами. Все поочередно теряли сознание, закатывали глаза, а некоторые бились в конвульсиях. Врачи долго не могли поставить диагноз. Одни были уверены, что подростков отравили газом, другие утверждали, что это проявление коллективного истерического невроза. Прибатки у ребят продолжаются до сих пор. Эта заметка на нас ставили опыты в сегодняшнем номере газеты «Новое известие». А в столичной психиатрической клинике, где лечились дети из Ингушетии, московской имеется в виду, не исключают, что посещение людей в камуфляже на фоне постоянных стрессов послужило толчком для развития коллективного истерического невроза. Такой же диагноз ставили и детям из Чечни, у которых были такие же симптомы.
Спасибо, Дмитрий. Сегодняшние российские газеты о непростой ситуации в Ингушетии. Вы слушаете «Свободу в полдень» и возвращаемся к главной теме нашей сегодняшней программы – шестой годовщине терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне. Как изменился мир после этих событий? Говорит главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов.
После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты, испытав удар, взяли на себя всю полноту ответственности как за свою собственную безопасность, так и за обустройство мира в соответствии с своими представлениями. И, в общем, обеспечить безопасность отчасти удается, потому что терактов больше не было, а вот с переустройством мира все пошло абсолютно не так, как планировалось. В результате крайне неудачной и непродуманной акции в Ираке, лидерский потенциал Соединенных Штатов за время, прошедшее после 11 сентября, значительно снизился. И это сказывается на всей международной обстановке. Это сказывается как на самом Ближнем Востоке, где происходят хаотические, крайне разнонаправленные события, так и на общей атмосфере, в том числе и на том, что страны, которые хотели бы видеть какие-то альтернативы американскому видению, а к этим странам относятся и Россия, Китай, арабские страны, они себя сейчас чувствуют намного более уверенно. С точки зрения общей мировой безопасности ситуация скорее тоже ухудшилась, поскольку события после 11 сентября продолжили процесс, который начался еще в прошлом десятилетии, а именно постепенного демонтажа тех норм и правил, по которым функционировал мировой порядок во время холодной войны и сразу после холодной войны. Системы договоров, которые, если не гарантировали, то определяли некоторые параметры мировой стабильности, постепенно разрушаются. Причем начали этот процесс, в общем-то, тоже Соединенные Штаты, а пример с них теперь берут и другие. Скажем, выход Соединенных Штатов Америки из договора ПАПРО в 2002 году. Симметричным ответом на него стали нынешние действия России, которая, судя по всему, выйдет из договора по обычным вооруженным силам в Европе и вообще считает теперь, что мировые правила, сложившиеся в период, когда она была слабой, подлежат пересмотру. В целом мир за истекшее время, можно сказать, стал гораздо более сложным, гораздо более многообразным с политической и идеологической точки зрения и, пожалуй, менее стабильным и безопасным.
Говорил главный редактор журнала «России в глобальной политике» Федор Лукьянов. А сейчас мнение бывшего депутата Госдумы Алексея Арбатова, ныне члена научного совета Центра Карнеги.
После 11 сентября 2001 года угроза международного терроризма вышла на передний план. Между великими державами и многими другими странами было налажено постоянное сотрудничество в антитеррористической деятельности. В Организации Объединенных Наций был принят целый ряд важных резолюций, даже конвенций о борьбе с терроризмом, в том числе терроризмом, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. В сфере нераспространения оружия массового уничтожения, прежде всего ядерного, также были предприняты важные шаги, потому что это тот канал, через который международный терроризм может получить доступ к таким средствам уничтожения, по сравнению с которыми даже трагедия 11 сентября покажется не такой уж большой. Имеется в виду сценарий если террористы получат ядерное взрывное устройство или ядерный боезаряд и взорвут его в одной или нескольких крупных столицах мира. Вместе с тем, надо признать, что сделано далеко недостаточно. Некоторые крупнейшие государства, прежде всего США, использовали идею борьбы с международным терроризмом и борьбы с распространением ядерного оружия как привлекательный и популярный лозунг для оправдания действий, мотивированных совершенно другими соображениями. Если операция в Афганистане, которая была проведена антитеррористической коалицией, была успешной, то операция в Ираке, которую Соединенные Штаты провели без санкций ООН, с несколькими союзниками, которых они назвали коалицией желающих, привела к прямо противоположным результатам. Она привела к подъему терроризма, к дальнейшему распространению ядерного оружия и в значительной степени расколола коалицию государств, сложившуюся после 11 сентября и успешно осуществившую операцию по подавлению Талибана и Аль-Каиды в Афганистане. Вот сейчас мир снова стоит на перепутье. Или возобладает тенденция взаимодействия, сотрудничества с этой самой острой угрозой международной безопасности, если иметь в виду терроризм, который может получить доступ к оружию массового уничтожения. Или опять государства будут действовать поврось и даже противодействовать друг другу, создавать новые проблемы, такие как расширение НАТО, такие как создание противоракетной обороны, которые никакого отношения к терроризму не имеют.
О мире после терактов 11 сентября говорил член научного совета Центра Карнеги Алексей Арбатов. Можно ли победить терроризм? Наш корреспондент Ольга Бакуткина задала этот вопрос жителям Саратова.
Нет, невозможно. Ну, жизнь так сложилась. Тут борьба цивилизаций. Восток с Западом начинает спорить. Борьба идет. Ну и уровень жизни у людей. Все идет от бедности.
Я считаю, что возможно, потому что вчера выступал по телевизору наш министр и сказал, что в нашей стране сейчас терроризма стало меньше из-за того, что они поработали. Я считаю, чем больше они поработают, тем больше в нашей стране будет и покоя, и тишина, и терроризма не будет.
Терроризм кто-то оплачивает. Приезжать в деньги на отношения, и все. Если будет денег, не будет терроризма. Потому что это организация. Организация без денег существовать не может.
Победить, если все сообща, может быть, что-то и будет. Весь мир, а так полностью, наверное, нет. Жизнь все хуже, и терроризм, он как-то змея откуда-то вылезает.
Всегда найдутся экстремисты, даже из простых людей, в принципе. Каждому в душу не заглянешь, какие замыслы он вынашивает, поэтому терроризм победить невозможно.
Наверное, нужно не побеждать, а как-то трансформировать это явление. Из террора можно сделать все стремления к совершенству, потому что люди, занимающиеся терроризмом, они тоже одержимы какой-то целью свыше и думают, что они, наверное, делают что-то хорошее.
По-моему, невозможно, поскольку корни, на мой взгляд, терроризма в России находятся внутри страны. Вовсе не Бен Ладен у нас пускает поезда под откос и взрывает дома, а это делают свои люди, и почва, по-моему, все больше созревает здесь, в России. Национальная вражда, национальная рознь все больше проявляются на бытовом, на государственном уровне везде.
Нет, нельзя. Потому что он очень давно, он есть и будет. Мы ничего не сделаем, не победим. У нас все сейчас покупается, все продается.
Возможно. Зажать, шею скрутить и все. Будут работать спецслужбы, будут знать про терроризм, все, что нужно. Я считаю, что очень многое знают, но не делают. Кому-то это выгодно.
Победа над терроризмом, конечно. Но для этого нужно, чтобы хотя бы кто-то из политиков стал государственным деятелем. Если бы Линкольн родился еще раз, то он бы объединил не только Америку, север и юг, он бы объединил, наверное, весь мир, потому что человек прекрасно понимал, что такое мир. Мир – это когда все живут хорошо.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, возможно ли победить терроризм. Для «Радио Свобода» Ольга Бакуткина, Саратов.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Продолжим тему шестой годовщины терактов 11 сентября сегодня вечером в программе «Время гостей». В студию «Радио Свобода» приглашен политолог, профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Ведет программу Владимир Бабурин. А во второй половине часа свободы в полдень новости Москвы и Петербурга, итоги московской книжной ярмарки, выставка «Лантерны Толстого», знаменитого итальянского киносценариста и художника Танино Гуэрри, экономический обзор, что собирается сделать правительство, чтобы снизить цены на хлеб, и спорт. Любители бокса наконец-то узнали об окончательной договоренности о бое между Олегом Маскаевым и Сэмюэлем Питером. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В США сегодня вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. Сегодня в интернете появилась новая видеозапись лидера Аль-Каиды Усамы Бен Ладена. По сообщениям, на фоне неподвижных изображений Бен Ладена звучат слова похвалы в адрес одного из участников захвата американских самолетов 11 сентября. Подлинность видеозаписи пока подтвердить невозможно. Житель Калифорнии Хамид Хаят приговорен к 24 годам тюрьмы по обвинению в пособничестве террористам. Суд установил, что Хаят был в тренировочном лагере Аль-Каида в Пакистане и готовил нападение на объекты на территории США. В Ингушетии, станице Орджоникидзевская, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья, убито 3 человека. Задержать стрелявших не удалось. Абхазия требует от Грузии 11,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за ущерб, нанесенный во время войны 92-93 годов. Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело за установку на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом в Невском экспрессе. Украинский президент Виктор Ющенко обвиняет российские власти в блокировании расследования дела о его отравлении накануне президентских выборов 3 года назад. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Дни Хельсинки в Санкт-Петербурге, первый всемирный рекламный форум в Москве, возвращение колоколов Свято-Данилова монастыря и избирательный участок для бездомных. Об этих и других новостях и событиях двух крупнейших российских городов Вера Володина.
Петербург. Дни Хельсинки открываются сегодня. Они продлятся до конца года, ставшего годом финской музыки в Петербурге. Программа дней приурочена к 90-летию независимости Финляндии. Концерты разных музыкальных направлений, от академической до экспериментальной музыки, клубные вечера – это лишь часть программы. Сегодня открываются фотовыставки, посвященные архитектуре Хельсинки и горожанам. Музыкальным подарком от Петербурга станет премьера – кантата композитора Юрия Фалика к 140-летию со дня рождения Карла Маннергейма. Откроет дни вице мэр Хельсинки господин Корпинин выстрелом из пушки с бастиона Петропавловской крепости. Москва. Начал работу первый всемирный рекламный форум. Его лозунг «Реклама для будущего, будущее для рекламы». Основные площадки форума – мэрия, зал «Октябрь», атриум гостиного двора и государственная библиотека. Главный библиотекарь выставочного отдела Анастасия Перевезенцева об открытии экспозиции «История развития рекламы в России».
Наша выставка разглядывает рекламу с точки зрения научной. Она, естественно, иллюстрируется и плакатом, и 19-го, и начала 20-го, и советского периода, календарями, опять же, и открытками дореволюционного периода, да. Книги и на русском языке, и на иностранном, и переводы на русский язык. Самый старый экспонат у нас 1887 год. К сожалению, мы не смогли предоставить ведомости, где была именно напечатана одна из первых реклам в России. Далее у нас книги более позднего периода, включая советский. А в разделе переводов одна из самых интересных книг, ну так называемый неправильный перевод. То есть на русский ее перевели как «Большой обман», а на английском она звучит как «Большая продажа». Такой пример идеологии советских времен.
А завтра в гостином дворе откроется выставка «Современная российская рекламная индустрия». Петербург. Американская компания Tenneco объявила о начале выпуска автокомплектующих. Она ориентируется на строящиеся в регионе производство Nissan, Toyota и General Motors. Переговоры со Смольным об организации своего производства автокомплектующих ведут еще с десяток иностранных производителей. Первым покупателем глушителей у Tenneco станет завод Ford во Всеволожске. Москва. Из-за океана на родину вернулся первый из 18 колоколов Свято-Данилова монастыря. 77 лет назад его покупал американец Чарльз Крейн. Тем самым он спас колокол от переплавки. Колокол будничный, четвертый по величине по всей звоннице, весит около 2 тонн и размещался на колокольне библиотеки бизнес-школы в Гарварде. Остальные колокола вернутся в Свято-Данилов монастырь через год. Одно из условий возвращения – замена их на точные копии для американской стороны. А завтра, в день Святого Даниила, колокол будничный будет освящен патриархом. Петербург. Избирательный участок для бездомных откроет на декабрьских выборах в Государственную Думу, сообщает горизбирком. Лица с паспортами гражданина Российской Федерации, не имеющие постоянной или временной регистрации на территории России, будут голосовать без открепительных удостоверений. Граждане, находящиеся в следственных изоляторах, тоже смогут проголосовать. Для них откроют специальные участки. Новости Москвы и Петербурга. 11 сентября. Вера Володина.
В эфире «Свобода в полдень». В Москву приехал прославленный итальянский киносценарист и художник Тонино Гуэрра. В музее личных коллекций открылась выставка его работ под названием «Лантерны Толстого». Импульсом для создания скульптур стало посещение автором «Ясной поляны», а сюжеты большинства из них навеяны Арменией. Лантерны – это фонари, но необычные, и некоторые из них, надеется автор, найдут свое место на аллеях столичных парков, рассказывает Лиля Пальвелева.
Лантерна – итальянское название фонаря. Толстой – знаковое для русской культуры имя. Однажды Тонино Гуэрра приехал поклониться могиле Льва Толстого, а затем оказался на той железнодорожной станции, что связано с последним путешествием писателя. Там авторы сценариев к фильмам «Амаркорд», «А корабль плывет» и многим другим шедеврам заворожил один предмет – граненый старинный фонарь с ручкой-дужкой, какими пользовались станционные смотрители. Его контуры угадываются во всех представленных на выставке фонарях-скульптурах, выколанных по эскизам Тонино Гуэрра. Подчеркнем, лишь угадываются. Огромные, почти в человеческий рост, странные изогнутые, словно поплывшие. Они одновременно напоминают также человеческие фигуры, птиц и архитектурные сооружения. Проходящий через мозаику цвет таинственности только добавляет. По словам Тонино Гуэрра, и в фильмах, и в изобразительном искусстве он ценит именно тайну и недосказанность, чтобы публика сама могла что-то домысливать. И все же, отчего лантерны Толстого такие деформированные? Услышав этот вопрос, Тонино Гуэрра сначала отшучивается, а затем уже отвечает серьезно.
Это всегда недостаток художника, который всегда старается что-то дополнить свое к воспоминаниям или к мысли о чем-то, старается что-то привнести.
Впервые посетивший Россию 30 лет назад и с тех пор неоднократно приезжавший в страну, хорошо знающий ее культуру, Тонино Гуэрра так объясняет свое обращение к Толстому.
Многие годы люди могут писать и думать, потому что были Толстой и Достоевский. Они дали направление человеческой мысли на века. Чем человек становится старше, тем больше он сужает свой взгляд и смотрит как бы через окошко. Сейчас этим окошком для меня в русскую литературу стал Мандельштам.
Помимо лантерн Толстого, на выставку в музей личных коллекций Гуэрра привез графику и коллажи. 2 листа под названиями «Ахилл» и «Гектор» – это иллюстрации гомеровской «Одиссеи». Остальные работы и тематически, и историей своего возникновения связаны с Арменией.
На мои коллажи мощно повлияло путешествие в Армению. Я был другом Параджанова. У этого человека была летящая фантазия. Наша первая встреча, мы только познакомились. «Проходите, проходите», — сказал Параджанов. Потом «дайте мне руку», побежали, скорей. И мы остановились в маленьком переулке, где асфальтом заливали старые булыжники. Он потащил меня прощаться с этими булыжниками. Он встал на колени и начал трогать руками эти старые камни, которые хранили под этим асфальтом. В Ереване сейчас сделан грандиозный музей Параджанова. В его коллажах я увидел такую фантазию, которая толкает куда-то, ведет за собой. Так возник вот этот мой способ что-то рисовать, что-то делать.
И я pensato, cioè, avevo un altro modo di vedere.
Ну а что же станут освещать фонари Гойера по окончании выставки? Судьба, по крайней мере, одного из них уже предрешена.
30 сентября эти фонари пойдут в театр на Таганке поздравлять Юрия Петровича Любимова, которому исполняется 90 лет, и какой-то фонарь он себе выберет на память, потому что он работает всегда с фонариком.
А другие фонари, говорит их создатель, просят показать в Армении. Может быть, они поедут туда. А вообще-то Нино Гойера хотел бы, чтобы какие-то из его фонарей освещали где-нибудь аллеи парка взамен банальных современных светильников. Еще художник мечтает, чтобы лантерны Толстого поплыли на плотах по какому-нибудь озеру. Если это удастся, завораживающее будет зрелище. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В одном из павильонов Всероссийского выставочного центра завершилось главное событие года для книгоманов – 20-я Московская книжная выставка-ярмарка. Оценить ее итоги я попросил одного из организаторов, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова. Что в этом году на книжной ярмарке было лучше, чем в прошлые годы, а чем вы остались недовольны?
Лучше ярмарка становится год от года, и надо сказать, что по контенту, по посылу, по тем смыслам, которые отрабатываются на ярмарке, она становится уже абсолютно взрослой и приближается к уровню наиболее значительных мировых ярмарок. К сожалению, самой главной проблемой ярмарки остается отвратительное экспозиционное состояние Всероссийского выставочного центра. Это уже давно не современный выставочный центр. Я знаю, что только значительные усилия генеральной дирекции выставок ярмарок продолжают удерживать ярмарку на ВВЦ, и то только потому, что администрация центра ежегодно обещает запустить новый павильон, который не будет душным, грязным, пыльным, не оборудованный никакими экспозиционными возможностями, то есть не будет таким, каковы сегодня и 20-й и 57-й павильоны, в которых проходит ярмарка уже который год. Для того, чтобы книжная ярмарка заняла свое правильное место, ей, конечно, нужны некоторые технологические оправы. На ней происходят уже очень значительные события. Например, подписание на ярмарке соглашения о слиянии между компаниями Эксмо, одним из лидеров рынка книг, и компанией CD.com, одним из лидеров, а может быть даже и абсолютным лидером рынка аудиокниг. Это очень значительное событие, и если посчитать его в деньгах, то оно вполне себе тянет на такую, на европейскую новость хотя бы, не говоря уже о всемирной. Но то, что это происходит на книжной ярмарке, в этой бесконечной толкотне, к сожалению, очень опускает новости. Кажется, что речь снова идет о каких-то местечковых гешефтах. Ярмарка очень растет год от года. То, что в этом году она смогла позволить себе городскую программу «Читай город», то есть выплеснуться за пределы собственно выставочных павильонов, выйти к читателям, поместить своих главных героев, то есть писателей, в комфортные условия московских клубов и литературных центров, говорит о том, что ярмарка очень развивается именно в своей гуманитарной составляющей. О том, что она становится более серьезным бизнесом, уже довольно давно идет речь, и это довольно очевидно.
Что вы можете сказать о, собственно, качестве литературы? Не секрет, что многие приезжают на книжную ярмарку для того, чтобы купить какие-то популярные книги просто дешевле, чем это можно сделать в магазинах города. Естественно, спрос диктует предложение. Остается ли место для интеллектуальной литературы, для чего-то другого?
Вы знаете, на самом деле место для интеллектуальной литературы, да, остается. Главным образом, конечно, оно остается где-то на дальних выселках. Это трудно находить такого рода литературу, и сама технология, ярмарочная технология, заставляет людей слишком много напрягаться для того, чтобы увидеть серьезные книги. Но я нашел несколько очень интересных книг, которые были для меня открытиями, которых без ярмарки я бы не увидел.
Итоги завершившейся 20-й московской книжной ярмарки оценивал главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. Говорит Радио Свобода, в Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В США и во всем мире сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевской, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Китай на поиск пропавшей 2 сентября российской команды «Гребцов». Президент США Джордж Буш одобрил выделение 24 миллионов долларов для оказания помощи беженцам из зон конфликтов в Ираке, Ливане и Шри-Ланке. На западе Германии полиция провела крупную операцию на территории американской авиабазы в Шпангдалеме в связи с угрозой теракта. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Очередные данные о росте ВВП России, законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений и правительственные меры по снижению цен на хлеб. Новости экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Рост ВВП России в 2007 году может составить 7,5%, заявил министр финансов Алексей Кудрин. Сейчас правительство прогнозирует этот показатель на уровне 7,2%. Во втором квартале, согласно данным Федеральной службы статистики, общий объем экономики страны увеличился на 7,8% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года. В целом объем ВВП России в апреле-июне в пересчете по текущему обменному курсу составил 300 миллиардов долларов. Доля активов российских банков к ВВП страны к началу 2008 года может составить 60%, считает первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Он напомнил, что к концу прошлого года этот показатель составлял 53%, а в июле текущего года – 55%. Министерство экономического развития и торговли России подготовило законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений, согласно которому государство будет софинансировать такие отчисления граждан в отношении 1:1, сообщила заместитель главы министерства Анна Попова. Вместе с тем, по ее словам, максимальная сумма государственного софинансирования не будет превышать 10 тысяч рублей в год. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять от 45 до 55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, такая пенсия должна формироваться за счет трех источников – государственного бюджета, обязательных отчислений прежних работодателей, а также добровольных накоплений за время работы самих будущих пенсионеров. Правительство России может организовать товарные интервенции на рынке зерна, продавая его из государственных резервов для регулирования цен, сообщил руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, уточнив, что время начала интервенции пока не определено. Кроме того, Россия может ограничить экспорт зерна, заявил на прошлой неделе руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне четвертым в мире экспортером зерна, после США, Канады и Австралии. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн, на 2 миллиона меньше, чем в среднем за последние 5 лет, в течение которых экспорт составлял ежегодно примерно 15% собственного урожая. 90% всего экспорта зерна из России приходится на продовольственную пшеницу. Курс доллара на сегодня 25 рублей 57 копеек, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 24 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 16 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Иван Трефилов о главных новостях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Со мной в студии снова наш обозреватель Наталья Федотова. Добрый день, Наталья.
Добрый день, Марк. Ну, сегодня мы поговорим о боксе, точнее, о предстоящем в скором времени матче чемпиона мира в супертяжелом весе россиянина Олега Москаева с нигерийцем Самуэлем Питером. Вернемся к этой теме после выпуска спортивных новостей. На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд, который продолжается в Испании, в понедельник были сыграны матчи второго группового этапа в группе F. Сборная Литвы выиграла у команды Франции 88-73. Словенцы с большим преимуществом взяли верх над немцами 77-47, а итальянские баскетболисты были сильнее соперников из Турции 84-75. Команды Литвы и Словении набрали по 8 очков и обеспечили себе выход в четвертьфинал. 10-й этап испанской многодневной велогонки «Вуэльта» выиграл российский гонщик Денис Меньшов. Второе место занял австралиец Кайдл Эванс, третий – испанец Самуэль Санчес. Меньшов продолжает лидировать в общем зачете, опережая своего соотечественника Владимира Ефимкина на 2 минуты и 1 секунду, а Эванса на 2 минуты 27 секунд. 4 матчами завершился вчера 3-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги, и лишь в одном из них победа досталась хозяевам. «Локомотив» в Ярославле с крупным счетом 4-0 обыграл «Амур». С одинаковым счетом 1-2 уступили в домашних встречах «Северсталь» «Витязю», «Акбарс» «Магнитогорскому металлургу» по «Булитам» и «Нефтехимик» «Трактору» тоже по «Булитам». Лишь одна команда имеет пока абсолютный результат после 3 матчей «СКА» и «Санкт-Петербурга». В его активе 9 очков. Московская «Динамо» тоже выиграла все 3 матча, но один из них по «Булитам» и имеет на очко меньше. В Китае стартовал чемпионат мира по футболу среди женских команд. В матче открытия действующие чемпионки мира, футболистки Германии, с разгромным счетом 11-0 выиграли у сборной Аргентины. Несколько теннисных турниров стартовали в понедельник. На мужских соревнованиях в Бухаресте в первый день выступили 2 россиянина. Игорь Андреев выиграл у австралийца Петера Лучика 6-4, 3-6, 6-4. А Евгений Королев в матче с французом Флораном Сера проиграл первый сет 4-6, во втором вел в счете 6-5, когда его соперник отказался от продолжения игры из-за травмы. Другой мужской турнир проходит в Пекине. Там удачно провел первую встречу Игорь Куницын. Он взял верх над китайским теннисистом Пен Сунем 6-2, 7-6. Первой ракеткой этих соревнований Николай Давыденко и еще один российский теннисист Тимурас Габашвили свои первые матчи проведут сегодня. После многочисленных дебатов и конфликтных ситуаций, связанных с боем за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета WBC, наконец-то объявлено о том, что бой между действующим чемпионом, россиянином Олегом Москаевым, и претендентом на титул нигерийцем Самуэлем Питером все же состоится, рассказывает наш экономический эксперт профессор Роберт Воскиричан.
Несколько недель назад завершилась эпопея вокруг матча за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета между россиянином Олегом Москаевым и нигерийцем Самуэлем Питером. Если с Питером все понятно, он действительно нигериец, то с Москаевым тоже, в принципе, понятно. Конечно же, он россиянин, потому что его корни в России, он недавно ездил под Саранск, Мордовию, в родовое село и так далее, и тому подобное. Но в связи с распадом Союза он и за Казахстан успел выступать, и в Америке долгое время прожил, но в итоге получил российский паспорт. Так вот, вокруг этого боя возникла целая коллизия, заключавшаяся в том, что после того, как Москаев победил Питера Охела, кстати говоря, этот бой прошел в Москве, и, в общем-то, был убыточным для организаторов, тем не менее, для Москаева он убыточным не был, и позволил ему значительно улучшить свое материальное положение, скажем так. Тут же появились претенденты на бой с Москаевым, в частности, Кличко Виталий, который мог после боя с Москаевым, в случае его успешного завершения, из разряда почетных чемпионов перейти в разряд действующих чемпионов, то есть обладателей пояса. И это вызвало серьезные возражения со стороны нигерийца, точнее говоря, команды нигерийца. А командой нигерийца является никто иной, как великий и ужасный Дон Кинг. И, в общем-то, возня, я не боюсь этого слова, шла вокруг того, во-первых, должен ли нигериец иметь первоочередное право на бой с Москаевым. И, в общем-то, эта коллизия разрешилась следующим образом. За 3 миллиона долларов нигериец согласился подождать и дал возможность Кличко встретиться с Москаевым. Но Кличко, к сожалению, вернее, те, кто... Те банки, те структуры, бизнес-структуры, которые работают с Виталием Кличко, оказались не в состоянии выставить подобающие такому случаю гарантии финансовые, банковские. В общем-то, бой не состоялся. Таким образом, после того, как 3 миллиона вожделенных за молчание, терпение и воздержание нигериец не получил, вопрос стал о том, как провести бой. И Дон Кинг, который всегда отличался довольно бесцеремонной манерой ведения дел, выставил следующие условия. 55% действующему чемпиону, ну, если я говорю уже о бое Москаев-Питер, 55% действующему чемпиону, 45% претенденту. Что, конечно же, совершенно несправедливо, потому что действующий чемпион всегда получает минимум 70%. И это вызвало возражение Дениса Рапопорта, который является промоутером, выражаясь более понятным нашим людям языком, агентом, что ли, импресарио Москаева. Причем, когда они стали возражать, сторона Москаева, то сторона нигерийца, то есть, конечно, это Дон Кинг, который все схватил уже в этом мире бокса, заявил, что если дело пойдет таким образом, то вообще мы лишим его титула, как струсившего, там, уклоняющегося от борьбы и так далее. Вот, и присудим просто явочным порядком Питер. На что Рапопорт заявил буквально следующее. «Я не позволю, чтобы Всемирный боксерский совет относился к Олегу без должного уважения». И, в общем-то, надо отдать должное, уж простите за тавтологию, Рапопорту. Он слов на ветер не бросает, и он добился таки того, что к его клиенту, к Москаеву, отнеслись с должным уважением. То есть, во-первых, отказались от бредовой идеи отнять титулы и присудить кому-то еще, и второе, пошли на попятную по части распределения средств от призового фонда, который составит 3 миллиона 200 тысяч долларов. 70% достанется действующему чемпиону Москаеву, 30% соответственно претенденту Сэмюэлу Питеру. Ну и, видимо, в завершение стоит проанонсировать этот бой, о котором мы так долго рассказывали. Он состоится 6 октября в Нью-Йорке на ринге знаменитой арены Madison Square Garden. Видимо, будет и телетрансляция, так что предлагаю нашим слушателям внимательно следить за программой телепередач, и я почти уверен в том, что это, скорее всего, будет и даже, может быть, и прямая трансляция.
В продолжении темы, затронутой экспертом по экономике большого спорта Робертом Воскиричаном, последние новости из лагеря Виталия Кличко. Украинский боксер, который, как вы только что слышали, по финансовым причинам не смог добиться возможности получить титул в бое с Москаевым, должен был 22 сентября провести поединок с американцем Джамилем Маклайном. Но 3 дня назад украинский боксер получил серьезную травму, и бой этот, по крайней мере, в назначенные сроки уже точно не состоится. Однако адвокат и менеджер американского боксера считают, что отказ Кличко связан именно с событиями, о которых вы только что слышали. То есть дата боя Олегом Москаева назначена, произойдет это всего лишь через 2 недели после того, как могла бы состояться встреча Виталия с Маклайном. И узнав об этом, Кличко якобы решил таким вот образом потянуть время, а в октябре после боя Москаев-Питер попробовать напрямую уже бороться за титул с победителем этой встречи и вообще не боксировать с американцем. Вот такая версия команды американца, но по сообщениям как самого Виталия, так и людей из его ближайшего окружения, травма действительно очень серьезная. Виталию сделана срочная операция на позвоночнике в клинике Инсбрука. И я считаю, что таким образом обвинять украинского боксера в нечестности, ну, по крайней мере, пока нет никаких оснований. Ну и несколько слов о спортивной программе дня на сегодня. Это женский чемпионат мира по футболу в Китае, отборочные игры молодежного чемпионата Европы тоже по футболу 2009 года. Несколько теннисных турниров, мужской чемпионат Европы по баскетболу, где свой последний матч на втором групповом этапе сборная России проведет с командой Хорватии, первые игры второго этапа мужского первенства Европы по волейболу, а также 6 встреч 4-го тура чемпионата российской хоккейной суперлиги.
Спасибо. Такова картина дня в мире спорта. В студии была наш обозреватель Наталья Федотова. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Не пропустите после выпуска новостей ток-шоу «Человек имеет право». Его тема сегодня – борьба с терроризмом в условиях правового государства. В студии депутат Госдумы России Валерий Зубов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и первый вице-президент Федерального союза адвокатов России Игорь Трунов, ведущий Карен Агамиров. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго! We'll be right back.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто говорят о возможности использования России австралийского урана для военных целей, просто не понимают.
Италии будет очень не хватать Лучано. И не только Италии.
Всеми... Экс-губернатору Ненецкого автономного округа Алексею Баринову вынесен приговор.
Практически все назвали во главе списка Зюганова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.